Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. И сегодня у нас на ваши вопросы, уважаемых зрителей, будет отвечать иерей Константин Корепанов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, старший преподаватель Миссионерского института в Екатеринбурге, автор и ведущий программ «Читаем добротолюбие» и «Нравственное богословие». Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог всех благословит.
Отец Константин, 2 дня назад, 30 апреля, в день столетия со дня прибытия в Екатеринбург государя Николая II начались царские дни 2018. В этот день состоялся малый крестный ход по местам памяти о прибытии царской семьи в Екатеринбург, а также архиерейская божественная литургия в храме на Крови. Вот вы принимали участие?
Да, принимал участие и в крестном ходе, и божественной литургии, и принимал участие первый раз. И думаю, многие принимали в этом мероприятии, в этом крестном ходе участие первый раз, потому что, хотя, так скажем, как небольшое мероприятие, такой некий почин людей, таких пылающих вот желанием почтить каждый шаг царственных страстотерпцев на Уральской земле. Эти мероприятия проводились, но в таком организованном виде, крестный ход, возглавляемый не одним только архиереем, правящим архиереем, митрополитом Кириллом, а с присутствием всех архиереев нашей митрополии, множество духовенства, очень множество мирян, там, по подсчетам внутренних управления внутренних дел, порядка 7-10 тысяч было участников крестного хода. И, конечно, это было очень необыкновенно, очень важно, очень значимое мероприятие. Очень важно, что именно с этого начинают царские дни. Почему, собственно говоря, они начинаются? Потому что 30 апреля по новому стилю на улице Екатеринбурга ступила нога будущего страстотерпца государя-императора Николая II. Поезд привез его из Тобольска, его и его супругу, императрицу Александру Федоровну, и одну из его дочерей, цесаревну Марию. И вот они сначала втроем были заключены в Ипатьевском доме, а через 23 дня к ним присоединились остальные члены семьи вместе с цесаревичем Алексеем. И вот тогда они вместе соединенные вот проходили до 17 июля вот это заключение в Ипатьевском доме. И по замыслу, озвученному вот в этот день на божественной литургии, вот в своем слове владыка митрополит Кирилл сказал, что начиная с этого дня, вот с крестного хода, с ночи, с 30 апреля на 1 мая, каждую ночь на этом престоле, то есть в храме на Крови, в храме, который установлен на месте заключения и уничтожения, расстрела царской семьи, будет совершаться ночная литургия. 78 ночных литургий. Последняя эта литургия будет совершена предстоятелем нашей Русской Православной Церкви, патриархом, святейшим патриархом Кириллом. Вот. И после этой последней ночной литургии на этом месте будет совершен известный традиционный крестный, царский крестный ход от места их убиения до места уничтожения их останков, то есть до Ганиной ямы. Вот такой, скажем, такой длительный промежуток времени, мне как не поворачивается язык назвать это марафоном, потому что никто никуда не спешит. Это, скорее всего, как сказал наш владыка, это путь скорби, дни скорби. И, по сути дела, мы погружаемся в эти дни, мы сопереживаем с императором, с императрицей, с их семьей, с теми людьми, которые последовали за них, потому что для них это тоже был скорбный путь. Каждый день вот что-то происходило. И каждый день нам есть что вспомнить. 100 лет назад это было. 100 лет назад они приехали, как они переживали, что они делали, как к ним относились люди, их здесь заключившие. Кстати, очень интересно, что вот сразу император, это нашло отражение в его записках, император сразу осознал, что Екатеринбург не случайно выбран местом для заключения. Атмосфера, в которой их встретили здесь, она очень резко отличалась от того, что было в Тобольске. И вот именно население города тогдашнего, очень революционного города, и здесь оставили свой след известные революционеры, лучше бы сказать террористы, говоря современным языком, но по сути дела это более точное слово, тех людей, которые здесь были, и отношение сразу резко изменилось.
Ну вот с чем вы связываете такое количество людей, почти 10 тысяч человек, вот в день, рано утром собрались, чтобы почтить память святых царственных страстотерпцев?
Ну, во-первых, потому что люди, живущие в Екатеринбурге, они действительно осознают, и с каждым годом все полнее, и все больше людей осознают неразрывную, уже до конца мира, неразрывную, или, может, до конца нашего государства, нашей государственности, неразрывную связь этого города, этого места с судьбой последнего русского императора, с судьбой святого человека, его святой семьи. Вот, и это трагедия. И, с другой стороны, это, несомненно, трагедия, убийство императора, убийство своего царя, помазанника Божьего, убийство невинных людей, убийство целой царской семьи сразу вместе, жестокое уничтожение. Это трагедия, но это и особое благословение на этот город, потому что кровь мучеников есть семя церкви. И вот отчасти это мы и видим. То есть то, что в конце концов в городе, в котором большинство людей 20 лет назад и слышать не хотело, и знать не хотело о том, что такое Ипатьевский дом, что построить на этом месте храм, и чтобы там были какие-то мероприятия, постепенно вот эта атмосфера меняется.
И кресты срубали, и поджигали.
Да, 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 я был всему этому свидетелем, помню, вот середина 90-х, когда стоял в очереди Вознесенский храм, там привезли икону Николая Чудотворца, первую святыню, которая посетила нашу Уральскую землю. И в очередной раз была сожжена икона часовни Елизаветы. Вот, помню, там стоял, с вершины все это видно. И думаю, тоже вот так переживал. Ну, почему вот так все вот происходит? Было, потом вот изменилось, меняется. С каждым годом все меняется. И вот очень хочется верить, а так всегда было в истории, что кровь этих святых людей, которой полита наша земля, станет не проклятием этой земли, а благословением этой земли. И вот то, что все больше людей приходит сюда, а посмотрите, что происходит с царским крестным ходом, в июльским крестным ходом. Вот он начинался с горстки людей, буквально, которые чуть там вот нелегально шли по этим улицам первые самые годы, и сейчас, скажем, прошлогодние, это около 50-60 тысяч человек. Меня самого поразило вот эта бесконечность, протяженность этого крестного хода. Я никогда не представлял его до конца, все масштабы. И вот это приращение людей, почитающих государя-императора, почитающих всю семью царственных страстотерпцев, строящих семьи с их именем на устах, с их образом на сердце, с их опытом в своей жизни, пытаясь создавать христианские семьи, знакомиться в этих крестных ходах, уходят в эти крестные ходы сразу после венчания, венчаются сразу после этих крестных ходов, как у меня было, у меня на следующий день было венчание, сразу после крестного хода, который мы с супругой прошли, с будущей супругой. Вот. И вот это приращение всего вот, действия, вот это то, что на наших глазах исполняется вот это древнее свидетельство церкви, что кровь мучеников есть семя церкви. И поэтому неизбежно, что вот этот процесс мы должны наблюдать. Все больше и больше людей будут приходить, приезжать, прилетать, участвовать либо вот в крестном ходе, либо в каких-то актовых мероприятиях, с докладами, с лекциями, с выступлениями, с музыкой, со стихами, с поэмами, может, с фильмами, наконец, нормально интеллектуальными, хорошими, достойными того, чтобы вот гения русского человека наконец кто-то снимет про царскую семью, действительно хороший, нормальный, достойный фильм, который мог бы стать не только признанным шедевром кинематографии, но и быть тем художественным произведением, на котором воспитается, может быть, целое поколение молодых людей.
Батюшка, ну вот вы упомянули о том, что скорбный путь. У меня в руках дневники Николая II, императрицы Александры Федоровны, 1917-18 года. Давайте мы вместе с вами, вместе со зрителями окунемся на 100 лет назад. Это предлагаю начать как раз с 30 апреля. Понедельник, день простоял отличный, безоблачный. Утром гуляли час, обед бессовестно опоздал, вместо часа его принесли на 3,5 часа позже, поэтому вторично вышли гулять около 4 часов только. Какая-то старуха, а затем мальчик лезли к забору смотреть на нас через щель. Их всячески отгоняли, но при этом все очень смеялись и усмехались. Поганец Авдеев приходил в сад, но держался вдали. Ужинали 8:30 вечером. Днем много читали хороших рассказов, вечером общались.
Вот интересно там замечание по поводу «читали хороших рассказов». Я как-то готовил материал для выступления на царских днях. Сохранится опись литературы, книг, попросту говоря, которые вот обнаружили здесь после уничтожения, расстрела, уничтожения царской семьи, обнаружили здесь, в Ипатьевском доме, которые так или иначе принадлежали царской семье. И меня поразила полная опись книг, среди них большая часть, конечно, книги духовного содержания, но меня больше всего поразило две книги. Во-первых, это Библия, разумеется. Библия в хорошем переплете, кожаный переплет, хорошее издание. И все исчерканное, исписанное, с пометками, с выделенными, там, с восклицательными знаками и так далее. То есть книга не просто лежащая на полке, книга, которую постоянно читали. И у меня, я когда я читал, возникла мысль, а вот если бы нас, ну вот меня, скажем, любого другого, священника или просто мирянина, он же мирянин по существу своему, вот, ну, отправили в ссылку. Взяли ли, успели бы, захотели бы мы взять с собой Священное Писание? Вспомнили бы о том, что его нужно взять? Так бы быстро потянулась у нас рука к тому, чтобы взять эту книгу с собой в ссылку, в изгнание, на смерть. Чтобы она была той последней книгой, которую прочитаем мы перед нашей смертью. А они взяли и читали ее в это время. А вторая книга, которая меня тоже поразила, причем больше, чем Библия, но все-таки Александра Федоровна действительно была человек веры и Библию знала очень хорошо. Это ее книга была. Вот. Это «Лестница Иоанна Лестничника». Тоже в кожаном переплете, то есть тоже хорошее издание, очевидно, по экслибрису это было видно, из домашней библиотеки царского села, то есть из Александровского дворца она была взята и прошла весь путь изгнания с ними до Ипатьевского дома. Но лезть это, казалось бы, зачем? Это очень специфическая литература. Зачем люди берут ее с собой? В изгнание, там, где не в монастырь, чтобы почитать на досуге, в изгнание, в ссылку. Под арестом. Они берут эту книгу. И тоже видно, что ее читали. И вот очевидно, что вот часто акцентируют внимание на том, там, чем на досуге занимались члены царской семьи. Вот за всем этим была работа духовная, невидимая глазу. Люди читали, люди думали, люди молились.
Отец Константин. Давайте мы с вами обязательно продолжим зачитывать записки и письма, и дневниковые записи святых царственных страстотерпцев. Но вот у нас есть телефонный звонок, его примем и продолжим. Здравствуйте, как вас зовут, откуда нам дозвонились?
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня вопрос именно мучает все время. Откуда все взялось, вот это? Все люди, которые, большинство, крестились, причащались, исповедовались, столько храмов было. И в одночасье, куда это все испарилось, все большинство поддержали эту безбожную власть, побежали за ней. ломали храмы, расстреливали людей. Куда делось это православие и христианство? Или его вообще у них не было? Это было лицемерие, получается.
Это был Евгений Саныч из Белгорода.
Да, отец Константин. Евгений Александрович, очень видно продуманный и наболевший вопрос. И то, и другое. То есть оба ваши ответа, ответы на ваш вопрос прозвучали в вашем вопросе. Потому что, во-первых, действительно, часть людей, которые организовывали революцию, были главными действующими элементами революции, особенно уничтожения, террора русского населения, действительно были и не православными, и не русскими. Не все, но, скажем, вот именно охрану Ипатьевского дома несли латышские стрелки, которые по определению, разумеется, православными не были. И это было тоже не случайно сделано, потому что именно так гарантировалось, скажем так, нежалостливое и достаточно суровое отношение, без всякого уважения они относились к царской семье. И второй момент, действительно, в одночасье очень многие перестали быть христианами по определению, потому что они никогда ими и не были. То есть по форме они были таковыми, по существу никогда не были. И процесс этот начался очень давно, не в одночасье это произошло. В одночасье люди перестали лицемерить, а процесс начинался очень давно. И мыслители той эпохи, свидетели той древней эпохи очень хорошо об этом говорят. И Федор Михайлович Достоевский в своих романах об этом просто кричит и пророчествуют, что на самом деле тенденции приведут к революции с неизбежностью. И в дневнике писателя он об этом говорит. И Василий Васильевич Розанов об этом тоже говорит. И даже в какой-то мере Лев Николаевич Толстой своими книгами и той популярностью, которую они вызвали в русском обществе своими откровенно безбожными книгами, я имею в виду не роман «Войну и мир», а своими так называемыми, как он их сам называл, теологическими трактатами, которые читали очень много людей тогда, и не случайно Ленин сказал, что Лев Толстой и зеркало русской революции. Вот это все показывает действительно отход от веры, который начался еще в 19 веке, а в начале 20-го приобрел просто огромные масштабы. На это есть свои причины, духовные, политические, культурные причины, которые кроются в, так скажем, если сходу сказать, в том перевороте, который сделал Петр I. Совершенно не случайно Александр Сергеевич Пушкин называет Петра I Робеспьером на троне, а Максимилиан Волошин, доживший до большевиков, называет Петра I первым большевиком. Но больше на эту тему, как бы в формате этих бесед, конечно, говорить нет возможности.
Спасибо большое, отец Константин, за ваш ответ. Итак, вторник, 1 мая, 100 лет назад, 1918 год. Были обрадованы получением писем из Тобольска. Я получил от Татьяны. Читали их друг у друга все утро. Погода стояла отличная, теплая. К полудню сменился караул из состава той же особой команды фронтовиков-латышей. Караульный начальник, представительный молодой человек. Сегодня нам передали через Боткина, что в день гулять разрешается только час. На вопрос «почему?» исполняющий должность коменданта ответил, чтобы было похоже на тюремный режим. Еда была вовремя, нам купили самовар. По крайней мере, не будем зависеть от караула. Вечером снова читали.
Вот часто люди тоже, размышляя, не вникая, не вчитываясь вот в эти скупые строки дневника, именно не вчитываясь, не вслушиваясь так, как должен человек читать чужие записки, очень поверхностно судят о ритме жизни арестованных заключенных в Ипатьевском доме, царственных страстотерпцев, будущих царственных страстотерпцев. Но каждый бы попробовал примерить это к себе. Вот что такое жить в стенах дома и на прогулку всего час.
Сначала два раза отпускали, да. Теперь уже на следующий день один раз всего.
И только по двору. То есть, да. Ты не можешь вот не... То есть, как, действительно, как тюрьма, как заключенный в тюрьме, каждый пусть посмотрит, насколько вот он может, особенно когда идет, стоит солнечная погода. Или вот, например, для радость для людей, что для них приобрели самовар, они могут пить чай. Чай ведь это великая роскошь. Вот. Мы просто не привыкли радоваться простым вещам. Мы не можем по-настоящему вникнуть, вот представить себя на месте этих людей. Просто хотя бы себя самих. Вот мы сидим в доме, вот у нас охрана, вот нас выводят в определенное время, вот нас прогуливают, вот у нас самовар, большая роскошь, вот там мы ничем не распоряжаемся, у нас нет никакой свободы воли, кроме того, чтобы читать письма, читать книги, разговаривать, больше ничего у нас нету. Но ведь это все происходит не просто с обычным человеком, а с человеком, который прежде был облечен и высокой властью, и высокой мощью, и богатством, роскошью. А он не возмущается. Он спокойно к этому относится. Он дает порой очень емкие, хлесткие характеристики тем людям, которые его содержат в заключении, но при этом не видно его ропота, не видно его постоянного вот это кипящего раздражения. Человек очень сдержанно, очень спокойно относится к всему тому, что рядом с ним происходит. Мы бы смогли так?
Я бы нет. Я знаю
точно. Вот я думаю, что и я бы тоже нет. Особенно если вокруг меня дети мои. Дети, за которых любой родитель переживает особенно, и я понимаю, что их порой унижают, их старательно стараются каким-то образом держать в особом напряжении, чтобы меня довести, чтобы вызвать мою неоднозначную реакцию, а я должен, переживая за своих детей, просто болезную за то, что ведь ни один родитель не хочет такого, чтобы вместе с ним заключение разделял его ребенок. И душа болит за детей. И вот это тоже надо выдержать смиренно, безропотно, сдержанно.
2 мая, среда, сегодняшний день. Применение тюремного режима продолжалось и выразилось тем, что утром старый маляр закрасил все наши окна во всех комнатах известью. Стало похоже на туман, который смотрится в окна. Вышли гулять в 3 часа 20 минут, а загнали нас уже домой, именно загнали, в 4:10. Ни одного лишнего солдата в саду не было. Караульный начальник с нами не разговаривал, так как все время кто-нибудь из комиссаров находился в саду и следил за нами, за ними и за часовыми. Погода была очень хорошая. А в комнатах стало тускло. Одна только столовая выиграла, так как снаружи окна сняли ковер.
Угу. Вот это для меня, по крайней мере, очень тяжелая обстановка, потому что когда я в окно не вижу солнца, не вижу воздуха, для меня очень тяжело, некомфортно. Я люблю очень света много, чтобы было. И вот представить себе вот эту тусклость, постоянные сумерки в доме, а на улицу ты можешь выйти только на час. И больше,
уже меньше часа.
Да, даже уже и меньше часа. И вот это надо выносить изо дня в день. Да, тебя не пытают каленым железом, но тебя психологически, душевно пытаются сломать, унизить, ограничить в естественных человеческих потребностях. Как мы там, например, я читал, как, например, царевнам приходилось справлять свои естественные надобности, сколько они унижений испытывали при этом, тоже сохраняя спокойствие и выдержку.
Есть телефонный звонок, отец Константин. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились? Мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, отец Константин. Меня зовут Юрий. Я дозвонился к вам из города Москва. У меня вопрос не по теме. Могу ли я его задать?
Да, конечно.
У меня вопрос, связанный с покинутым крещением. Почему, постараюсь очень коротко, почему сейчас, когда крестят младенцев или вообще людей, создалась традиция, при которой дают имена, только имена святых? Почему нельзя оставлять имя человека, которое дали родители? Но я исключаю имена типа трактор и так далее. Ну, нормальные имена. Ведь при начале, когда только крещение началось, Иоанн Креститель стал крестить, вряд ли, ну, тогда просто не было еще православных святых, ну, кроме ветхозаветных.
Ну да, это на самом деле действительно наболевшая во многом тема. Все это, если мне не изменяет память, произошло во время Стоглавого собора 1551 год, когда именно было предписано перестать называть людей собственно русскими именами, как они были тогда, другими никто и не называл. Иностранных имен в ходу не было, а вот много и часто называли русскими именами, и также их и крестили. И вот Стоглавый собор, чтобы упорядочить этот процесс, он запретил крестить, как бы захотелось человеку, а использовать именно святцы, использовать вот имена святых. И, разумеется, понятно, туда попали те святые, которые были русскими, там Борис и Глеб, князь Владимир, княгиня Ольга, вот, а в основном были имена греческих, византийских по существу своему святых, и вот эта традиция тогда вошла. На самом деле, на то время, так же как и 17 век, и 18 век, она вполне была приемлема и вполне была адекватна тогдашнему церковному и народному сознанию, сознанию людей, которые приносили своих детей, а это всегда были дети, креститься. Им просто и в голову не приходило называть человека иначе, хотя на традиции называть человека именно по имени святого, который в тот день родился, еще и в начале 19 века многие предпочитали пошутить. Например, Николай Васильевич Гоголь на эту тему тоже любил пошутить. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, и появилось очень много имен, которыми хотят назвать родители своих детей, но это имена, как правило, иностранные. В этом принципиально ничего нет, потому что по преимуществу и иностранные имена прошли ту же самую эволюцию, что прошли имена и русские. То есть и там в свое время имена давали по святцам. И вот известные имена, которые, скажем, могут сейчас знать, это просто переделанные имена святых. Просто есть некоторые святые, достаточно большое количество, которые были святыми церкви, единой церкви христианской до разделения, типа святого Патрика, например, или святой Женевьевы, которые не вошли в наши святцы. Но по существу это святые люди, такая же традиция была на Западе. И просто этот вопрос, я думаю, как-то можно решить частным порядком, просто поговорив родителям, со священнику, найти точки соприкосновения. В конце концов, всегда есть выход второго имени, потому что и священник тоже не может взять на себя, скажем, такую ответственность, взять и покрестить человека с именем, которого нет в святцах. По разным причинам его тоже можно понять. Он не хочет прослыть, привлекать излишнее внимание к этой проблеме, прослыть каким-то там реформатором или обновленцем или еще кем-то. Каждый священник в первую очередь хочет соблюдать традицию. Но всегда можно найти некие компромиссы, точки соприкосновения, а иногда просто родителям показать, объяснить, что и то имя, которое они хотят назвать, это тоже всего лишь некое непривычное в нашу слуху, но имя святого, например, скажем, известное имя Рэйчел, на американское имя, это имя Рахиль, которое нам более известно. И так можно почти любое имя восстановить того святого, во имя которого вот сегодня хотел бы человек назвать своего ребенка. Просто надо беседовать, разговаривать, искать, слышать друг друга и уметь понимать друг друга. Вот, собственно, для чего в церкви для этого все условия созданы.
Спасибо большое, батюшка, за ответ. Ну что же, я предлагаю продолжить наше вот это путешествие, этот скорбный путь, разделить вместе со святыми царствами и страстотерпцами. 3 мая, четверг. День простоял серый, но теплый. В комнатах, особенно наших двух, ощущалась сырость. Воздух, входивший через форточку, был теплее комнатного. Гуляли днем ровно час. Порядок в карауле значительно прибавился. Больше шляющихся в саду при нас не было. Днем получили от Эллы из Перми кофе, пасхальные яйца и шоколад. Было много радости. Электричество в столовой погасло. Ужинали при двух свечах, вставленных в банки. В зале тоже не было света. Вечером читали.
Хорошая традиция, знаете, даже вот читать вечером всей семьей, это была такая традиция хороших воспитанных дворянских родов, собираться вокруг стола, это не было лёжкой, как, может быть, сейчас принято. Вот это именно было собранием вокруг. Иногда девочки занимались рукоделием или рисовал кто-нибудь. И слушали, когда кто-то, обычно, чаще всего, в данном случае, вот, император Николай Александрович, у него был очень хороший голос для чтения. Вот тот и читал. Хорошая традиция. И мне всегда, ну вот когда я слышу, я, конечно, читал этот дневник, когда слышу подобные вот повторения, да, подряд третий день, читали. Причем читали не бульварную литературу, не современную литературу. Это же все очень хорошая литература, добротная. И вот я думаю, сколько проблем внес, какие традиции, какие нескладности внес в жизнь каждой конкретной семьи телевизор или компьютер. Вот. То есть, конечно, в нем, наверное, есть какая-то польза, не о том сейчас речь, но вот это объединение семьи, соединение семьи за книгой, это же на самом деле так чудесно, так прекрасно. Это же вот семейственность в ее духовных основаниях. Лучше, может быть, только собирание семьи за молитвой, вот. Но книга – это такое пространство, которое вот объединяет людей, потому что они вместе переживают некую историю, некое событие, некий художественный образ. Он как в неком бриллианте преломляется по-разному в сердцах этих людей. У них всегда есть о чем поговорить. Вот где-то там в обстановке, может, к этому не располагающие, потому что они вместе читали книгу, они вместе переживали. А помнишь, как там вот такой-то герой сделал так-то? А помнишь, он говорит замечательные слова, он говорит. И вот эта общность переживаний, она делает семью семьей, и они могут действительно вот всегда находятся образы для утешения, для вдохновения. И мама, подходя к постели своей дочки, которая унывает или плачет, у нее больше возможностей утешить ее, потому что у нее в арсенале больше средств, в том числе и художественных, чтобы для души своего ребенка что-то донести.
Батюшка, ну, особенно, знаете, мне нравится, когда читаешь книгу, ты можешь остановиться, подумать, обменяться мнением, поговорить. Да. Даже с фильмом. Это сложно сделать. Тем более невозможно, если речь идет о кинотеатре или еще где-то, где ты сидишь в компании, там такого не книга, происходит. Да. Книга и дает возможность именно общения. Целый день, это пятница, 4 мая, целый день шел дождь. Узнали, что дети выехали из Тобольска. Но когда, Авдеев не сказал. Он же днем открыл дверь в запертую комнату, предназначенную нами для Алексея. Она казалась большой и светлой, чем мы предполагали, так как имеет два окна. Наша печка хорошо ее отапливает. Гуляли полчаса из-за дождя. Еда была обильная и поспела вовремя. Комендант, его помощник, караульный, начальник, электротехники продолжают бегать по всем помещениям, исправлять провода, но все так же ужинали в полной темноте.
Да, даже тут скорби человеку, любящему свет, конечно, мы привыкли, у нас везде море света, и представить себе вот этот полумрак свечного освещения нам очень тяжело, но вот пусть люди попробуют, скажем, пару в течение хотя бы вот этих 78 дней, какой-нибудь пару ночей, пару вечеров выключить свет, попробовать что-нибудь поделать в сумраке, в полумраке, просто пользуясь одной свечкой. Ну, просто, чтобы пережить, представить, как люди тогда жили, что вот переживали люди в заключении, что переживали люди в ссылке, лишенные возможности светить себе, как читать при освящении. Раз уж скорбный путь.
Еще один телефонный звонок от наших зрителей. Это Максим из Перми. Максим, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мир вам.
Мир вам.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Константин, хотелось бы задать вам такой вопрос, что в Священном Писании написано, что Христос говорит, можно ли считать, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения, чтобы пресечь в том числе и избранных. Можно ли к этим лжепророкам сопоставлять и относить Мухаммеда и Мартина Лютера? Спаси Христос.
Ну, я не слышал, чтобы Мартин Лютер что-нибудь пророчествовал. Вот. Но если он пророчествовал, то его, несомненно, можно отнести к лжепророкам, что в контексте говоримых слов о Мухаммеде пророке вряд ли можно было сказать, потому что он не свидетельствовал о Христе и о христианских ценностях не свидетельствовал. Он вне христианской традиции, а Христос говорит именно, раз лжехристы, лжепророки, это те, которые у христиан уводят в сторону. Пророк Мухаммед христиан в сторону не уходил. Он работал среди язычников и проповедовал среди них и о Христе, или там какие-то... То есть речь идет о том, что он христиану никуда не соблазнял. Это, ну, как бы несколько по родовым признакам иное действие. Это создание новой религии, а не увод христиан на сторону лжи и соблазна. Но если Мартин Лютер, вот скажем, с этой точки зрения к нему относиться, то, несомненно, он был тогда и лжепророком, и лжеучителем. Но лжехристом он, то есть Христом он себя все-таки не называл.
Отец Константин, спасибо вам за ответ. Я хотел, наверное, обратиться к уважаемым телезрителям, дорогие друзья. Телефон 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Ну и мы, конечно же, все-таки надеемся на то, что ваши вопросы все-таки ближе будут к теме нашего разговора и нашей беседы, потому что очень тяжело вот так переключаться. И, ну, мне кажется, все-таки вот интересно почитать и услышать слова, которые писали 100 лет назад святые царственные страстотерпцы. Погода стояла сырая и дождливая, свет в комнатах тусклый и скука невероятная. Гуляли полчаса днем, ужинали вечером. Электрическое освещение поправили только в столовой. Такая вот короткая запись от 5 мая, суббота.
Угу.
6 мая.
Надо отметить, кстати, хорошо, вот что, ну вот, надо понимать, что в Тобольске у них была возможность, скажем, приходить в храм, хоть изредка, служить литургию. Вот, к ним приходили причащать. Вот в Екатеринбурге, несмотря на то, что храм был рядышком, Вознесенский храм, возможности служить литургии, возможности причащаться было очень мало. Они были стеснены, едва-едва добились, чтобы им хотя бы вот один раз была оказана такая милость. Настолько власти были настроены категорично против этого, и настолько вот тяжелы были условия, потому что всякому верующему человеку именно причащение святых христовых тайн дают силу, а у них именно в Екатеринбурге возможности к этому были сведены, минимизированы просто вот до самой крайней степени.
6 мая, воскресенье. дожил до 50 лет. Даже самому странно. Погода стояла чудная, как на заказ. В 11:30 батюшка с диаконом отслужил молебен, что было очень хорошо. Прогулялся до обеда. Днем посидели час с четвертью в саду, грелись на теплом солнце. Не получаем никаких известий от детей и начинаем сомневаться, выехали ли они из Тобольска.
Да, тяжелая ситуация, когда ждешь и не знаешь, особенно в условиях той войны, той среды, нет гарантии никакой, а соединятся ли они вообще с другой частью своей семьи, с сыном, тем более. Меня всегда поражает выбор Александры Федоровны. Всегда рассказываю про это. Никогда, конечно, не нахожу отклика в сердцах слушателей, но, тем не менее, всегда рассказываю, насколько это значимо. Ведь ей был предложен выбор в Тобольске ехать с мужем или остаться с сыном. Категорически невозможно было отправить больного царевича Алексея, и поэтому ей предложили выбирать, муж или сын. И она, по примеру, скажем, жен декабристок выбрала мужа. В силу заповеди, в первую очередь. Хотя она понимала, что сыну она нужна больше. Он болеет, она мать. Но долг христианский, как она его сознавала, как она его понимала, она вот понимала, что ведь она может остаться здесь и больше никогда мужа не увидеть. А ей было важно разделить его путь до конца, как подлинная жена-мироносец, пройти весь скорбный путь своего мужа до конца, до самой последней черты. Это было ее осознанное, как мы видим вот, в Тобольском выборе, осознанное желание. Она понимала, что его могут убить. Тогда умереть рядом с ним, вместе с ним. Но пройти путь с ним, с мужем, я венчана с ним. И с ним перед Богом я должна этот венец мученический донести до конца. Это очень глубоко женское и глубоко христианское понимание. Хотя вот еще раз повторю, когда я рассказываю об этом, аудитория обычно не воспринимает, потому что вот это вот христианское понимание брака очень давно ушло из сознания даже очень многих верующих людей.
Батюшка, ну вот продолжая эту тему, хотелось бы еще сказать, что в ближайшие 3 месяца нам предстоит очень значимые, знаковые события, в том числе вот посвященные 150-летию со дня рождения государя, столетия подвига царской семьи. И вот в мае в Екатеринбурге реализуется информационно-просветительская кампания. В том числе здесь же, ну, в череде вот этих вот событий, мероприятий, это и открытие музейной выставки «Скорбный царский путь на Ганиной яме», создание портала «Царская семья РФ», где тоже публикуются записи дневниковые, фотографии, исторические архивные документы. Ну и, конечно же, очень-очень серьезная работа в социальных сетях, к которой в том числе могут присоединиться и все те, кто для кого вот царская семья – это не просто вот два слова каких-то, просто буквы.
Но... Да, вот там надо сказать, что уже вышло два фильма коротеньких, которые опубликованы в социальной сети, ВКонтакте они есть, вот, разумеется, на сайте Екатеринбургской епархии, на сайте «Царская семья РФ» есть, которые посвящены, то есть они освещают те достижения, которые сделаны были во время правления Николая II. И вот вышел коротенький фильм о электрификации и коротенький фильм о здравоохранении уже вышел. Вот, это сделано для того, и они тиражируются, именно используются площадки социальных сетей, в первую очередь для этого, чтобы показать людям, которые просто не знают, в силу нашей очень такого в связи с безвременем нашим плохого исторического образования, в связи с тем, что разные концепции этого исторического образования существуют, то вот там просто приведены факты в этих фильмах, короткие, емкие, но вот просто те факты, которые были, что произошло со страной в годы правления императора, государя-императора Николая II. И, конечно, я вот, пользуясь случаем, очень рекомендую всем посмотреть, показать своим детям, если они школьного возраста, просто вот для того, чтобы для информации, для хотя бы создать какой-то прецедент, какую-то такую базисную, фактологическую площадку для того, чтобы поменять постепенно отношение к России, которая была до того, как произошла революция, или, так говоря, языком метафоры, просто вытравить постепенно из сознания людей вот то, что преподавали советские учебники. И пользуясь тем, что как бы время мое истекает, да, я так
буквально
понимаю,
вот остается минут 5-7, не да, больше.
Мне бы хотелось еще, пользуясь случаем, сказать несколько слов и о другом важном событии, которое вот мы будем переживать в эти дни. 9 мая, День Победы. Вот, несомненно, конечно, каждый православный человек, несомненно, должен принять участие в праздновании этого Дня Победы и принять его разумно, это участие, и по-христиански. Конечно, каждый делает то, что считает для себя нужным, для себя считает возможным, но каждый должен найти силы и возможность для того, чтобы рассказать своему сыну, внуку, просто вот человеку, который подрастает, зачем он идет праздновать 9 мая. Зачем он смотрит фильм про войну? Что произошло? Не надо отдавать ребенка просто на откуп современному военному кинематографу, скажем так, кинематографу военной тематики, потому что он видит там совсем не то, что, скажем, вижу я, человек, выросший в советскую эпоху и на советских военных фильмах. Потому что и они сняты таким образом, что элементы, ну, скажем так, экшена, элементы, совершенно никогда не бывшие на войне, там присутствуют в излишней степени, и ребенок их воспринимает. И если мы с ним не беседуем, мы, скажем, не достигаем никакой цели, даже если ребенок смотрит фильм про Великую Отечественную войну. И мне бы хотелось напомнить, что такова задача родителей с точки зрения Священного Писания. О событиях, в которые Бог явил милость к своему народу, о событиях, в которых пролита кровь народа, кровь за то, чтобы мы жили, то есть некая жертвенная кровь для того, чтобы наш народ, я лично, мой сын и моя дочь были свободны и имели возможность говорить на своем языке и верить в своего Бога, и носить элементы своей культуры, развиваться так, как развивался мой народ испокон веку, вот за это заплачена кровь. И вот эти моменты жертвоприношения народа, моменты большого пролития крови, побед и славы, мужества и чести, вот об этом мы должны рассказывать нашим детям, потому что пока мы рассказываем и рассказывая благодарим Бога, цена пролитой крови и цена благодеяния Божьего остается ценным. Это котируется, это приносит результат, это воздействует на людей. Как только мы забудем благодарить Бога, забудем помнить, не будем помнить о пролитой крови людей, именно не так, скажем, вот как-то виртуально, по-настоящему, входя, переживая вот эту пролитую кровь, вот пока это все происходит, мы надеемся, что мы будем жить, и наш народ тем самым как бы имеет право на дальнейшее существование в истории, потому что мы, как говорил известный поэт, памяти павших мы должны быть достойны. И вот это достоинство того, что мы не просто так живем, а мы живем, потому что кто-то конкретно из людей тогдашнего эпохи встал в бой, поднялся в атаку, встал и умер, зная, что он сейчас умрет. И вот это должен чувствовать каждый ребенок в этой стране, что его жизнь, жизнью своей он обязан Богу и тому солдату, тому человеку, который отдал свою жизнь за него. И вот не просто мероприятие, не просто некое участие, не просто, скажем так, одежда или там какой-то еще военный антураж, а именно сказать слово. Глава семьи должен рассказать своим детям, и каждый год 9 мая он должен рассказывать детям об этом событии, чтобы им было что рассказать своим детям.
Батюшка, спасибо вам большое за эти слова, за эти наставления. Ну, время, к сожалению, наше уже вышло. Дорогие друзья, сегодня на ваши вопросы отвечал Иерей Константин Корепанов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, старший преподаватель Миссионерского института в городе Екатеринбурге, автор и ведущий программ «Читаем добротолюбие» и «Нравственное богословие». Отец Константин, я благодарю вас за эту беседу.
Спасибо. До свидания.
Друзья, на этом все. Всего доброго. Оставайтесь с нами.